Всем привет! Сегодня суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. С вами Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономического разбора. Это программа «Курс». По традиции, в начале выпуска попрошу вас поддержать нашу работу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и мы начинаем. В нашем эфире Татьяна Михайлова, экономист и приглашенный доцент экономического факультета Университета Пенсильвании. Татьяна Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну хотелось бы начать с такой актуальной темы, которая, наверное, на этой неделе всех тревожит. Это американские санкции против московской биржи, которые прекратили торги долларами и евро. Как вы видите эти санкции? Насколько они, суровые, насколько они жесткие? Потому что, как будто бы после вот первоначальной паники, после первоначальной эмоции, вроде бы паника спала, центральный банк как будто бы все держит под контролем, ну и курс, ну, может быть, да, немножко курс поднялся доллара, но несущественно.
Официально он даже опустился. Но тут история в чем? Эти санкции не запрещают торговлю долларом, ну, они не могут ее предотвратить, торговлю долларом внутри России. Санкции на биржу, даже, допустим, если биржа перестает работать, это не значит, что обмен долларов на рубли или евро на рубли или другой валюты на рубли внутри России прекратится. Люди каким-то образом обменивали валюту, когда биржа не существовала. Другое дело, что биржа со всей своей инфраструктурой делает этот обмен эффективным и уменьшает транзакционные издержки. Поэтому, что в первую очередь произойдет внутри России, это увеличится, наверное, многие аналитики это говорят, увеличится спред между продажей и покупкой, между ценой продажи и покупки любой валюты. Поскольку все любые контрагенты на этом рынке, банки теперь будут нести более высокие издержки, вот такого удачного клиринга, который биржа предоставляла, уже не будет. И эти издержки будут переложены, естественно, на клиентов. Поэтому мы будем продавать доллар чуть-чуть дешевле и покупать доллар чуть-чуть дороже. И в целом это не меняет ничего вот в плане рыночного формирования курса. Он совершенно не обязательно означает, что курс теперь будет каким-то, не рыночным, что ли, или административно назначенным. Нет, вовсе нет. Курс доллара, в принципе, зависит от потоков денег внутри России и вне России, то есть зависит от операций экспорта и импорта и их баланса, соответственно. Поэтому, в принципе, на курс доллара как таковой вот эти меры не повлияют. Мне кажется, что произойдет как результат вот этих санкций, на что они, собственно, направлены? Они направлены на то, чтобы было легче предъявлять претензии всем тем, кто с Россией торгует, особенно кто торгует какими-то товарами военного назначения. Поскольку теперь каждый человек, который имеет дело с биржей каким-то образом, является теперь объектом вторичных санкций. Да, вот, потенциально. То есть это значит, что банки, которые все еще имели клиринговые, корреспондентские счета долларовые для того, чтобы на бирже участвовать в операциях, теперь эти операции будут затруднены, возможно, корреспондентские счета будут закрыты даже для непосанкционных банков. То есть это просто затрудняет еще раз работу с российскими контрагентами для всего мира. Чем это грозит? Это грозит более высокими транзакционными издержками, все то же самое. Вот. И еще это, может быть, грозит тем, что вот любые операции по продаже и покупке чего-то важного для российской экономики будут затруднены, придется, может, искать кого-то, кто согласен рискнуть попасть под вторичные американские санкции. Потому что основная цель вот этого вот мероприятия – это вот именно такая – подвести всех под вторичные санкции, всех контрагентов. Вот. Ну и вторая часть вот этого пакета санкций – это санкции относительно, серьезная часть, это санкции относительно проектов по жизненному природному газу российских. Вот. И это тоже бьет по потенциальным доходам бюджета, по потенциальным доходам экспортным, поскольку экспортировать жиженый природный газ технологически немножко сложнее, чем экспортировать нефть, и санкции будут более серьезный эффект иметь вот для всей этой инфраструктуры. Сжиженный природный газ просто так не перельешь с танкера на танкер, как можно сделать с нефтью, и избежать этих санкций будет сложнее. Поэтому вот это еще один, ну, такой вот, может быть, серьезный фактор.
Да, ну, СПГ оставалось таким, как будто бы последним, последней отраслью, которая позволяла как-то вообще газу, русскому газу поступать, ну, в том числе и на европейские рынки. Ну и, кроме того, ввели санкции против дочерних компаний Сбербанка, ВТБ, ну и других российских банков в Китае, в Индии.
Да.
И параллельно китайские дочерние компании китайских уже банков сейчас тоже приостанавливают свои операции. Вот хотелось бы понять, как это повлияет на экспорт и импорт. Ну, с импортом у нас так все плохо в последнее время, и многие аналитики говорят, что это как раз и сдерживает падение рубля. Ну, а вот с экспортом что будет? Потому что, ну, как будто бы расплатиться за поставленную там нефть ту же будет проблематично.
Не, ну, что касается поставок нефти, я думаю, что найдут контрагентов, возможно, транзакционные издержки увеличатся, чуть больше денег останется этим контрагентам, придется заплатить за то, что они согласны с нами работать, но в целом ситуация не поменяется, то есть нефтяной экспорт это не остановит, но это затруднит, просто немножечко еще затруднит получение выручки экспортной. Вот, но насколько сильно, ну, посмотрим. Тяжело, тяжело сказать, потому что вот все эти 2 года санкции вводились, и каждый раз Россия училась, ну или мировое даже сообщество, училось их как-то обходить. Вот. Но, естественно, каждый раз для обхода санкций требуется время, чтобы наладить новые каналы, и в течение того, как вот и российское правительство, и контрагенты учатся обходить новые санкции, вот в течение этого времени Россия теряет некоторую долю выручки, и в этот раз, я думаю, будет то же самое, но посмотрим дальше, как они будут приспосабливаться.
Ну, то есть, грубо говоря, итого, потому что меня до сих пор спрашивают люди ничего не понимают в России, что такое биржа, как она работает, ну, в своем большинстве. Понятное дело, что есть профессионалы, есть любители, которых довольно много появилось за последние предвоенные годы, там, благодаря усилиям Центрального банка, но в своей массе люди, ну, с биржей не знакомы. И вот если подводить итог, ну, в общем, на курс как будто бы эти санкции сильно не повлияют, доступ к валюте так или иначе будет, но цены вырастут. Ну, то, что я вот услышал, исходя из ваших ответов.
Значит, биржа – это инфраструктура. Точно так же, если у вас есть дорожная, например, инфраструктура, чтобы попасть из пункта А в пункт Б, то хорошая дорога вам облегчает путь, да, она уменьшает время в пути, уменьшает издержки и так далее. Точно так же биржа. Вот у нас есть продавцы, есть покупатели валюты, и биржа просто помогает их свести вместе и провести транзакции с минимальными издержками. Если биржа не работает, транзакции все равно проводятся, все равно из пункта А в пункт Б будут ехать люди, все равно продавцы и покупатели будут искать друг друга. Другое дело, что это будет немножечко дороже и дольше. Вот и все.
Ну и вот такой еще отчасти спекулятивный вопрос. Понятное дело, здесь мы можем только гадать, и уже Центральный банк объявил, там Владимир Путин объявили, что экспортеры будут продолжать продавать валютную выручку, тем самым поддерживать курс рубля. Но тем не менее, если инфраструктура, вот эти самые дороги, они... Их просто не стало теперь. Теперь компании ездят по бездорожью, у них появляется довольно большое количество издержек. Не получится ли так, что, как вам кажется, эти издержки, они, ну, так или иначе вынудят отменить вот это требование продавать экспортерам валютную выручку, ну, потому что экспортеры будут жаловаться, и в какой-то момент, не знаю, Владимир Путин, там, министр финансов Силуанов скажет, да бог с ним, оставляйте все там, чтобы вот не гонять туда-сюда эту валюту и не мучиться.
Ну, во-первых, идея в том, что оставлять там, если ты производишь точно так же импортные операции, она уже существовала, и некоторые получают такое вот разрешение. Но другое дело, что российскому государству нужна валюта, потому что запчасти, которые идут на военную промышленность, покупаются за рубежом многие из них. У нас внутри не производятся ни чипы, ни другие какие-то высокотехнологичные, может быть, детали. Поэтому валюта нужна. И курс должен быть не очень высоким. Поэтому я думаю, что требования по продаже выручки снято не будет только из-за этой причины. Вот. И курс отпущен, ну, свободное плавание не будет. Хотя, конечно, на самом деле, вот мне кажется следующее, что с Поскольку санкции на бирже работают в обе стороны. Они как затрудняют приход капитала, приход валюты в Россию, так и затрудняют вывод валюты из России. Поэтому непонятно, какой эффект вообще доминирует. Дело в том, что вот мы сейчас видим, что официально, по крайней мере, курс доллара даже упал чуть-чуть. Не является ли это следствием того, что мы увидели резкие проблемы с, наоборот, с выводом, да, иностранной валюты из России, выводом капитала из России, как первым результатом вот этих вот санкций. То есть тут, ну, мы опять же посмотрим на общий итог вот этих вот двух противоборствующих эффектов. Трудно сказать сразу.
Ну, то есть, грубо говоря, если будут проблемы с импортом, то, ну, в какой-то степени будет, видимо, дефицит на какую-то технику, то, что завозят, да, и цены опять, все в цену упирается.
Ну, как бы, в любом случае, затруднение любых экспортно-импортных операций выталкивает с рынка маргинальных производителей экспортной продукции или маргинальных импортеров. То есть, в любом случае, объемы экспорта и импорта чуть-чуть подсократятся, поскольку увеличились издержки, и кто-то не выживет на этом рынке, естественно. Какие-то товары пропадут, поскольку они больше не будут, больше не будут привлекательными для российских потребителей, если мы про импорт, или какие-то экспортные товары не найдут своего покупателя, опять же, при таких издержках. Все как в учебнике экономики.
Ну да, в любом случае, это очень интересный учебник, не все с ним знакомы. А в целом, как бы вы оценили те вот санкции, которые приняли американцы, потому что, ну, складывается впечатление, что как будто бы это действительно за долгое время, ну, такой мощный пакет санкций. Последний из них, наверное, был вот когда запрещали экспорт, потолок на российскую нефть вводили, и самые первые санкции, когда только война началась. Сейчас, ну, действительно, как будто бы вот ввели что-то такое существенное. И сразу же вопрос, почему только сейчас?
На вопрос, почему сейчас, я ответить не могу, потому что понятно, что санкции принимаются как результат какого-то политического процесса, каких-то закулисных, может быть, разговоров, каких-то, может быть, даже диалога какого-то противоборствующих сторон и интересов. И я в это не посвящена. Может быть, лучше спросить политологов, которые, может быть, пытаются как-то изучать вот эти все вещи. Но вот что в этом пакете санкций критично, это то, что оно вот этот пакет он подставляет под вторичные санкции США широкий круг возможных, не знаю, контрагентов. И вот, собственно, я думаю, самый большой эффект от этого пакета санкций будет на то, что контрагенты будут бояться с Россией вести бизнес. Бояться чего? Бояться вторичных санкций США. Да? То есть любые серьезные какие-то организации будут обеспокоены возможностью попасть под вторичные санкции США, и они будут избегать, соответственно, бизнеса с Российской Федерацией. То есть вот такой overcompliance, он может быть даже не прописанный в санкциях самих, но повлияет на все эти процессы. Вот. Я, кстати, еще не упомянула про санкции на IT-бизнесы, да, и вот запрет
да, мы еще про это
сервисов,
поговорим. Да.
Да. Это тоже, я думаю, что поскольку вот на самом деле санкции немножко тавтологичны. Там США выпустили некоторые разъяснения, что санкции касаются предоставления услуг российским производителям, и, по идее, они направлены на то, чтобы затруднить производственные процессы, в первую очередь, конечно же, в оборонке. Но, как мы сами понимаем, опасение вторичных санкций заставит всех людей, которые на этом рынке, всех, не знаю, игроков на этом рынке, заниматься overcompliance, да, то есть они просто будут бояться связываться с любыми российскими контрагентами, даже с частными лицами. Это вот стоит ожидать, что это будет результатом. И вот я думаю, что от этого будет много вреда, возможно, даже потребителям непосредственно.
Ну да, я вот хотелось бы здесь понять, насколько страдает обыватель, обычный россиянин в России и за рубежом, потому что, ну, я за рубежом, так уж получилось, не по своей воле, но у меня
Я.
много знакомых, которые, да, много знакомых, которые, ну, вчера в таких приватных со мной разговорах, ну, ругались, и они, ну, чувствуют, как будто бы против них вводят санкции, а не против Российской Федерации, не против Путина, не против того, чтобы война остановилась. Здесь можно какой-то, ну вот, сравнить, кто от этих санкций пострадает больше, военная машина или, ну, какой-нибудь обычный мигрант, который против войны пытается там как-то свести концы с концами, какая-то работа у него есть в России, какая-то подработка в Европе, теперь ему выводить деньги сложнее, непонятно, что с курсом и так далее и тому подобное.
Не, ну понятно, что все санкции на банковскую систему, конечно, бьют по людям, которые не имеют возможности обходить эти санкции каким-то образом, которые не располагают такими же ресурсами, как государство или там крупные компании. Но вот это collateral damage, если хотите, это, к сожалению, то, чего избежать, ну, невозможно. И, ну да, санкции на самом деле фактически, да, вот по букве, они не направлены на частных лиц. Но, к сожалению, overcompliance и вот это вот беспокойство по поводу вторичных санкций, по поводу того, что контрагенты боятся нарушить что-то, будет, конечно, приведет к тому, что простым людям будет сложнее. Ну, простым людям, я имею в виду тех, кого, в принципе, касаются трансграничные переводы. Это, как правило, да, и иммигранты, недавние иммигранты, люди, у которых есть родственники ну, по любую сторону границы. У меня есть много друзей, которые пытаются помогать пожилым родителям, которые остались в России. Сейчас это, конечно, ну, очень тяжело. Вот. Поскольку, ну, просто переводы не работают. И да, это просто добавит головной боли таким людям.
Да, ну и еще также отмечают, ну, вчера тоже много просто разговоров было, говорят, что вот если бы в первые дни все эти санкции ввели, вот когда был шок, то, возможно, бы это действительно как-то повлияло бы на войну, и обычные люди бы меньше страдали, вот это вот эти мучения, транзакционные издержки, как вы говорите, overcompliance, чрезмерная перепроверка любого человек с русским паспортом, возможно, этого бы всего не было.
Ну, давайте будем реалистами. Все-таки иммигранты, даже политические иммигранты, находятся в привилегированном положении. Во-первых, нас
А я
мало
не про
по
политических
сравнению с...
говорю. Я не про политических сейчас говорю. Я про себя как раз в том-то и дело,
Я не
что
имею
да.
в виду, что... Не, ну, на самом деле, если честно, иммигранты, которые уехали по зову совести, они сами по себе политические, даже если у них нет такого статуса. Потому что люди приняли решение, которое для них, может быть, материальные потери какие-то несет, но вот они посчитали важным эмигрировать. Ну, все-таки, скажем так, люди, у которых была возможность эмигрировать, все равно находятся в привилегированном положении относительно тех людей, у которых не было такой возможности. И, простите, но нас несколько сотен, может быть, тысяч во всем мире. Но по сравнению со 143 миллионами, которые остались в стране, мы тоже капли. И, ну, как бы нам, конечно, хочется свои проблемы обсудить, как будто они так важны, но статистически мы погрешность.
Грустно, но справедливо. Также, да, хотелось бы обсудить, собственно, вы говорили уже про СПГ, и вот хотелось бы понять, насколько это может быть существенным ударом по бюджету. Я понимаю, что в первую очередь, наверное, нефть все-таки составляет доходную часть, но тем не менее.
СПГ, как правило, вот проекты по СПГ, они еще не реализованы. То есть это еще не есть текущий источник денег в российский бюджет. Это будущий источник денег. Текущий источник денег, конечно же, нефть. Но на самом деле газ, даже вот в лучшие годы экспорт газа в Европу приносил, конечно, деньги в бюджет, но все равно по сравнению с нефтью этот источник был не таким существенным. Нефть – это главный источник все-таки. И вот обойти нефтяные санкции вот в нашем современном мире, где очень много других стран, которые к санкциям не присоединились, все-таки проще. И вот основной источник денег этим не затронут. Поэтому мне кажется, что вот непосредственно текущего эффекта на экспортную выручку сильного не будет.
Ну, понятно. Ну, то есть, грубо говоря, закручивать есть еще куда гайки.
Вот проблема, ну, я не знаю, проблема с санкциями такая, что их, ну, легко придумать. Да, но все экономисты говорят, что будет тяжело реализовать. Та же самая история с потолком на российскую нефть. Он работал несколько месяцев, и потом научились его обходить. Да. То есть любые санкции в современном мире с большим количеством контрагентов получаются краткосрочными, да, и любой эффект от санкций получается краткосрочными. Мир стал слишком гибок, и в нем очень много игроков, и вот находятся обходные пути всегда. Но вот то, что сейчас США пытается делать, скорее всего, вот как раз поставить под удар вторичных санкций как можно больше широкое число вот таких, возможно, контрагентов, вот это вот некоторая новая идея, и, возможно, она сработает на какое-то время, опять же, да, но я не знаю, на какое.
Ну и вот здесь я хочу процитировать, есть такой экономист, ведущий «России-24», Алексей Бобровский, в общем, пропагандист. Он отреагировал вчера, ну, как по мне, довольно пессимистично на санкции против московской биржи, но у него есть свет в конце туннеля, это если все-таки американцы ведут санкции против китайских банков, крупных, и тогда, по его мнению, торговый оборот в рублях и юанях будет только увеличиваться, и Китай, дескать, отойдет от США, от доллара, и повернется, наконец-то, своей экономической стороной к России. Что вы скажете на этот счет?
Он видел статистику торговли Китая.
Я
какую
не знаю,
долю
если
занимает
не знаком,
Россия,
да.
И какую долю занимает США, а также Европа. И понятно, что любому рациональному игроку в Китае подставлять под санкции свои крупнейшие банки, имея такой огромный товарооборот вот с этими странами, будет нерационально. А китайцы никогда нерационально не поступали. Поэтому время для вот таких смелых заявлений, да, нет, ну вот мы, конечно, видим статистику, мы видим, что товарооборот США падает. Мы видим, что товарооборот у Китая, да, с США падает, с Европы падает. Частью это вот падение товарооборота объясняется на самом деле новыми пошлинами со стороны США на китайские товары и обходом этих самых антикитайских санкций через Мексику. Это тоже целая история. То есть на самом деле товарооборот Китая с другими странами растет, США падает, но, возможно, частью эти товары просто все равно попадают в США через третьи страны. То есть торговля США – это огромная часть, гораздо более важная, чем торговля с Россией. И поэтому, конечно, когда мы взвешиваем на весах два этих товаропотока, то перевешивает, естественно, торговля условно с Западом, и поэтому никакие действия китайские, которые привели бы к санкциям против крупнейших банков Китая, приниматься не будут. Скорее, они порвут с Россией совсем, чем терять такие рынки. Ну, если, конечно, тенденция продолжится, то если подождать там лет, не знаю, 20-30, то, возможно, создадутся, наверное, условия для того, чтобы Китай занял нашу сторону вот в этом противоборстве с условным Западом, да, но нет, пока еще нет, и не скоро это случится.
Ну и 20 лет как будто бы даже оптимистичный прогноз с учетом того, что
сейчас
все происходит.
Я хотела сутрировать немножко, но получилось грустно.
Последний вопрос по теме санкций. Действия Центрального банка, как вам кажется, как он будет реагировать? Мы уже несколько раз сегодня проговорили, что так или иначе санкции повлияют на цены, инфляция при этом сильно выше 4%, официально превышает 8%. Ну и вот аналитики начали обсуждать, что, дескать, в июле все-таки ключевую ставку Центральный банк поднимет, потому что такое не закладывалось в сценариях. А раз это есть, то ну, тем более надо.
Не, ну, будут смотреть на то, что происходит на рынке, как с обменным курсом, так и с инфляцией. Да, это будет некоторое ценовое давление на импортную часть потребления. И, возможно, да, инфляция, возможно, немножечко ускорится. И тогда, наверное, будет более вероятным поднятие ключевой ставки. Все это возможно, конечно. Но, опять же, я не могу сказать вам в цифрах, я не могу вам пообещать цифры. Все эти соображения понятны. Я думаю, Центробанк сам не знает, что они будут делать через месяц. Они будут смотреть на данные, что происходит в этот месяц, и принимать решения по, ну, соответственно, по ситуации.
Ну, понятно, они смотрят в первую очередь на инфляцию, на инфляционные ожидания населения. Если они будут высокими, то, возможно, ставку поднимут, потому что, ну, последнее предупреждение было вот у нас пару недель назад. Хотелось бы теперь поговорить о вашей колонке в издании The Moscow Times. Недавно она вышла под таким заголовком «Сколько стоит российский мужчина?» Довольно,
Это не
да,
я придумала
интересный
заголовок.
заголовок. Хорошо, но на него отреагировать можно по-разному. Тем не менее, всех призываю наших зрителей прочитать колонку, очень интересная. Она, в общем, в первую очередь рассказывает о том, цену жизни в Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, на какие цифры вы ссылаетесь, на какие исследования, ну и насколько, в принципе, там цена 366 миллионов по определенным оценкам жизни, это насколько это реальная
Очень много,
цена.
кажется, да? Давайте я сейчас
Да.
объясню, как это считать. Ну и вообще, с чего все началось? Началось немножко со спора между моими собеседниками о том, насколько охотно российские мужчины идут на войну за деньги, да, и за, в общем-то, не очень большие деньги, если подумать. И я решила сделать две вещи. Ну вот, и вот одну из них я решила посмотреть, какие есть исследования на тему стоимости жизни, ну, в Российской Федерации, исходя из вот именно текущих данных, известных нам. Значит, и вот есть два способа, в принципе, прикинуть стоимость жизни. А вот есть международная практика. Международная, потому что вот во многих странах она применяется. Если человек, допустим, погиб по чьей-то вине, то есть практика судебная, сколько выплачивают его наследникам или там, не знаю, его семье в компенсацию вот этой вот гибели. И если посмотреть на судебную практику стран, которые находятся, ну, примерно на том же уровне экономического развития, на том же уровне среднедушевого дохода, то получается, что в районе 60-70 миллионов должны быть выплаты людям. Это просто идет из международных сравнений. Можно сказать, что вот это была бы более справедливая цена жизни, ну, хотя бы просто по международной практике. Как мы знаем, в наших судах в случае гибели, потери кормильца или потери члена семьи, людям достается обычно миллион-два, а вот когда стали зазывать, да, людей на войну, то предлагали 5-7 миллионов семье погибшего на фронте. И это казалось тогда огромной суммой, но по сравнению с международными, не знаю, стандартами вот судебных практик, это все равно в 10 раз меньше, чем должно быть. Вот. И есть еще другой способ посчитать цену жизни. Это посмотреть на поведение самих людей, за сколько денег, ну, условно, они готовы своей жизнью рисковать. Вот. На что мы можем посмотреть? Мы можем посмотреть на зарплаты в разных профессиях. Есть профессии, в которых, ну, есть вероятность потерять жизнь или получить увечья. Опасные профессии, ну, такие как шахтер, не знаю, моряк, пожарный. Вот люди рискуют жизнью в своих служебных обязанностях, и, как правило, это компенсируется более высокой зарплатой. Так вот, если посмотреть на статистику несчастных случаев на производстве и статистику зарплат, которые люди получают вот на таких производствах, и сравнить их с зарплатами, которые получают в совершенно безопасных профессиях, то выясняется, что на каждый случай, один случай на 100 тысяч работников, один случай смертельного исхода, зарплата вот в такой профессии растет на 1,5%. Это исследование Екатерины Зубовой, она была студенткой МГУ, а сейчас она аспирантка в Корнельском университете. И вот, и она написала статью на эту тему на российских данных как раз, и вот нашла вот эти 1,5%, 1,5% эластичность на увеличение вероятности смерти. Если мы возьмем эти расчеты и применим их к вероятности погибнуть на фронте, я, не знаю, взяла просто, прикинула довольно скромно, да, я сказала, что, допустим, вероятность погибнуть на фронте 10%, хотя на самом деле мы знаем истории жуткие, когда целыми подразделениями люди погибали на передовой, то есть это не 10%, а гораздо выше вероятность потерять жизнь, то зарплата должна быть, если взять расчеты Екатерины Зубовой, то зарплата должна быть порядка 10 миллионов в месяц, а не, там, не знаю, 70 тысяч, как средняя зарплата в безопасной профессии. То есть люди, которые идут на войну, они либо не ценят свою жизнь, или ценят ее гораздо ниже, чем средний человек в России ее ценит, согласно данным, либо они просто недооценивают вероятность гибели. Может быть, просто ошибаются в своих расчетах. То есть вот люди, которые идут на войну и согласны воевать за эти деньги только кажутся большими. На самом деле для среднего человека такие деньги не должны быть привлекательными совсем при такой вероятности погибнуть. И я думаю, мы видим ситуацию, когда среди всего спектра российского общества на войну идут скорее люди, не похожие на среднего человека, а скорее ценящие свою жизнь довольно низко. И такие люди, рано или поздно они заканчиваются. Да? То есть, мы понимаем, о чем мы говорим. Мы говорим о военных, профессиональных, которые просто почему-то, не знаю, привыкли к этому риску и ищут его. Или мы говорим о людях, которые просто не ценят свою жизнь, или мы говорим о заключенных, которым нечего терять, но это никак не разговор о выборе, не знаю, среднего человека, у которого есть профессия, да, и работа. И, косвенно вот этот вывод подтверждается еще и тем, что в последнее время вот мы видим, что регионы соревнуются буквально за людей, которые подпишут контракт в их региональном военкомате. И они предлагают людям за подписание контракта какие-то уже баснословные деньги. Порядка до 1,5 миллионов доходит это в богатых регионах. Спрашивается, зачем они предлагают такие бонусы? Ну, наверное, потому что добровольцы кончились. И им приходится завлекать их все большими и большими выплатами. И если бы добровольцев было достаточно, эти бы выплаты так не росли. То есть это некоторое косвенное, наверное, свидетельство того, что добровольцы кончаются. Что, наверное, хорошо для всех нас. Что говорит о том, что война непопулярна, и, наверное, народ начинает осознавать, что вероятность погибнуть на войне высока, это того не стоит. И авантюристов, желающих, осталось очень мало.
Да, Татьяна Николаевна, как мне видится, все-таки деньги еще пока у России есть. И, может быть, не 10 миллионов, но увеличивать эти выплаты они могут, и тем самым, опять-таки, да, они могут больше завлекать людей, которые, хорошо, за 500 тысяч был не готов, за 700 нет, за 1,5 нет, а вот там, не знаю, 3-4 миллиона.
За 2, за 3,
да, да, то есть как будто бы тут еще у бюджета российского запас прочности больше.
Ну да, бюджет российский, конечно, имеет запас прочности, и, конечно, да, они могут подкупать людей деньгами еще какое-то время. Но понятно, что для того, чтобы подкупать все больше и больше людей, требуется все больше и больше денег. И рано или поздно бюджетное ограничение сработает. Вот. Трудно сказать, когда. Потому что действительно российский бюджет крепок. Дефицит бюджета пока что еще мал. И экспортная выручка пока что еще достаточно. И Ну, в общем, мы не дошли до той точки, когда бюджетные вопросы станут критичными еще.
Я вас понял. К зрителям могу только сказать, берегите свою жизнь и цените ее. Это очень важно. К сожалению, в такой стране, как Россия, действительно, часто зло шутили, что в России человеческая жизнь ничего не стоит. Ну, хорошо, что есть экономисты, которые хотя бы примерно посчитали, сколько она может стоить, исходя из нашего поведения, из нашей оценки этого мира. Спасибо вам большое. Это была Татьяна Михайлова, экономист, приглашенный доцент экономического факультета Университета Пенсильвании. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска попрошу вас, поддержите нашу работу, поставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите комментарии, что вы думаете. Как мне кажется, сегодня была довольно интересная тема для разговоров. Как бы вы оценили свою жизнь? Такой философский вопрос. И вообще, можно ли оценить свою жизнь? Что вы думаете на этот счет? Ну и в 6 часов вечера не забывайте включать YouTube-канал «Ходорковский лайв». Будем в субботу подводить итоги недели с Владимиром Роменским. До новых встреч. Пока-пока. Берегите себя.